Здравствуйте. Мы читаем труды Бальсулама, статья «Тайна зарождения в рождении». Мы находимся на 53-й странице. В подзаголовке «Подражание природе» можно скачать материалы на сайте Captivi, задавать вопросы. Избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. 53-я страница, статья «Тайна зарождения в рождении», подзаголовок «Подражание природе». Рождение счастливого человечества. Когда мы смотрим на все созданное в творении, то в соответствии с написанным «сотворил Творец для действия», находим, что Он все сотворил для наших деяний. То есть все окружающее сотворено только для того, чтобы мы исправляли творение, добавляли к тому, что сотворено. Потому что если это не так, то слово «для действия» совершенно никчемное и лишенное смысла. И надо было сказать, в этот день отдыхал от всей работы своей, которую совершил Творец. Для чего же здесь добавлено еще слово «для действия»? Но, несомненно, эта ситуация учит нас тому, что все сделанное Творцом в творении очень точно, не больше и не меньше, и таково, чтобы мы смогли сами завершить свое развитие. И на самом деле вся наша роль в творении лишь в завершении своего развития подражанием природе, потому что все великолепие краса, которое мы усовершенствуем и обновляем, не что иное, как подражание богатству красок, обнаруживаемых нами в цветах. А также столяр. Откуда бы он узнал, что стол надо делать с четырьмя ножками, как не подражая деянию Творца, который создал творение, стоящим на четырех ногах? И откуда он знал бы, как соединять два дерева вместе, если не подражанием органам тела, соединенным вместе? И он шел и создавал деревья по их примеру. И так поступают люди, смотрят и учатся понимать реальность, простертую перед ними во всем своем великолепии. А затем, когда понимают, они начинают подражать и делать согласно примерам природы. И один пример становится основой для другого примера, пока не создал человек прекрасный мир и не наполнил реальность. Наблюдая за происходящим в творении, был создан самолет с крыльями, подобно птице, которая имеет крылья. Создали радио, которое ловит волны, подобно уху. Короче говоря, все наши успехи представлены перед нами в творении и в реальности, как оно существует, и нам остается только подражать природе и делать. Почему в таком виде мы не можем также познать и духовные действия, и подражать им, и делать наш мир и дальше все лучше и лучше и лучше? Чтобы дали нам примеры, мы это сделаем. Чтобы раскрылись ангелы, святые животные, всевозможные примеры. И тогда мы будем продолжать дальше. Что нам мешает? Это вопрос, вопрос. Да-да. Задайте себе этот вопрос и ответьте, почему мы можем работать на таких явных примерах и выстраивать наш мир здесь, в этом мире, развиваясь все время, следя за тем, что раскрывается то, что мы видим в природе, пользоваться этим и строить наш мир, а духовное скрыто. Если бы оно было раскрыто, мы бы могли взять примеры и тоже могли бы продолжать создавать, да или нет? Что нам мешает? Пожалуйста.
Я думаю, что мешает то, что эта ступень находится над нами. Мы можем брать пример только от того, что находится под нами.
Он говорит рождение счастливого человечества. Это подзаголовок, да? Подражание природе, а рождение счастливого человечества. То есть, чего нам не достает, чтобы прийти к счастливому человечеству? Знать, как подражать природе, брать примеры и реализовывать их в нашей жизни. А примеры, которые мы подражаем, не позволяют нам стать счастливыми или богатыми, но чтобы это привело нас к счастью, еще нет. По всей видимости, он еще не закончил писать, только так, просто заметки сделал. И мы продолжим нашу мысль. Если мы учимся у этого природы, у природы этого мира и реализуем сами, конечно же, у человека нет ничего нового в голове, что не было бы создано, но всего лишь подражание природе. Почему мы не можем сделать то же самое со скрытой частью природы? Пожалуйста. Почему она устроена как скрытая? Давайте вперед. Всего минута.
Эта часть, к которой мы можем прийти только в мире объединения между нами. Все, что является желанием получить ради себя, мы у этого можем учиться. А если это свойство отдачи, то мы не можем.
В наших глазах все наши чувства — это получение. И поэтому все, что представляется нашим глазам, — это как получить. Поэтому все уровни неживой растительной животной представляются нам как получение, и мы подражаем. Нужно уподобиться свойствам отдачи, а то, о чем говорят каббалисты, и тогда наши глаза увидят другое, то есть действие отдачи.
Самая большая ложь, которую человек, который может быть в человеке, это то, что он может сам выстроить духовную форму. Если он что-то строит самостоятельно, это означает, что он строит что-то материальное. И в этом явная разница между духовным и материальным. Построить стол или самолет он может, а человека не может. Потому что цель не в построении человека, а в построении связи с Творцом. В этом вся цель творения. Поэтому с самого начала все так устроено, что все должно вести только к необходимости того, что Творец — это тот, кто приводит все в действие, а человек своими силами должен как бы упорядочивать творение.
Не знаю, как ответить на это. С какой стороны подойти к этому? Как уже сказали товарищи, все, что есть в этом мире, все это лишь для того, чтобы наполнять и удовлетворять природу желания получать. И даже если бы мы видели другой пример, конечно же бы мы воспользовались этим ради собственной выгоды. Поэтому все устроено так, что мы сами вследствие поиска, вследствие усилий, прощупывания, и каждый получил только искру и должен знать, что он...
То есть совершенный мир находится перед нами, а мы пока что действуем только из нашего желания получать, из нашей природы, и раскрываем только его часть, какую-то такую временную форму, которая потом исчезает. И так пока не приходим к правильной природе, к природе отдачи. Тогда мы раскрываем правильную форму мира и начинаем строить все в соответствии с тем, что раскрываем в нем. Тогда мы уже взаимодействуем с высшим миром и выстраиваем себя по ступеням Ибуры, Никам, Ухин и так далее. То есть мы продолжаем уподобляться природе, но только в виде отдачи от, с нашей стороны и выше.
Мы на 54-й странице, первый столбец. Существование и его реализация противоречат друг другу. Потому что в существовании, то есть со стороны творения в общем, и также во всех его частях, в людях, и все, что относится к обеспечению их существования, мы обнаруживаем прекрасную организованность, великолепие и удобство без какого-либо малейшего недостатка. На самом деле, прекрасный мир. А если взять в противоположность этому реализацию существования этого, то есть порядки питания и обеспечения всех этих созданий, то мы видим, что все они запутаны, не имеют порядка и смысла и пребывают в диком состоянии. И эту тему существования и реализации существования в общем мы уже разъясняли в статье «Тайное единство», и там это можно выяснить.
Почему мы не раскрываем порядок в нашем мире? Очень просто. Вперед.
Порядок, он согласно свойству отдачи. Если бы были у нас такие очки, мы бы могли увидеть свойство отдачи, мы увидели бы все совершенным и работающим. Но поскольку мы смотрим глазами желания получать, согласно восприятию реальности материальному, нам кажется, что здесь существует хаос.
Почему мы не раскрываем порядок в нашем мире? Наш мир, как известно, разбит. И так он, таким он предстает перед нами.
В системе, которая является интегральной системой, у нас нет инструментов, чтобы видеть, что эта система взаимосвязана и взаимозависима. И только если мы меняем наше восприятие себя и наше восприятие, мы видим, что все действует в совершенном виде.
Продолжая сказанное Дароном, система замкнутая, и все направлено на цель творения. И для этого мы должны работать на отдачу. А когда мы находимся в противоположном состоянии и работаем на получение, то все очень сильно путается.
Да, можно задать вопрос, почему мы не видим порядка согласно моему восприятию нашего мира. Каждый задает себе этот вопрос, и тогда ясно состояние мира.
Мы не в состоянии видеть порядок в нашем мире, по моим понятиям, по одной очень простой причине. Мы не предназначены для того, чтобы остаться в этом мире. И этот мир, он как переход к духовному миру. И поэтому только из беспорядка, из запутанности человек приходит к вопросу, в чем смысл моей жизни, и человек может прийти к исследованию, что я здесь делаю, в чем смысл этого мира, и какова и в чем цель всего творения, и всей этой путаницы и беспорядка. И от этого вопроса сам вопрос — это уже конец.
То есть беспорядок, который мы раскрываем, мы видим из нашей природы, которая создает себе беспорядок. Скажем, мы выстраиваем нашу природу. Почему мы вдруг видим, что живут в мире овца и волк? Как это происходит? Ну, я выстроил себя в каком-то виде, я или весь мир, я не знаю. И вдруг все порядки буквально становятся райским состоянием. И я вижу мир противоположным, как?
На самом деле, нам этот пример, он легок, потому что мы видим, что есть всякие помехи, есть состояние. И одно и то же состояние, или мы его, или оно меняется, или мы его видим совершенно в ином виде. И только с помощью света можно правильно форматировать группу.
Я не очень-то понял вопроса, как мы выстраиваем этот мир, чтобы он казался нам прекрасным, не знаю.
Как с помощью нашего исправления мир вдруг придет в порядок?
Не то, чтобы он пришел в порядок, он и сейчас в порядке, только мы делаем изменения нашего восприятия, и мы видим это, потому что вся система интегральная выстроена таким образом, что она работает в полной синхронизации, нет причины, чтобы произошло что-то в системе, что вызвало изменения в соответствии с этой потребностью. И мы, не видя этого, просто запутаны.
Каждая шестеренка крутится в ином направлении. И как только ты видишь, что что-то начинает работать, свет туда входит или еще что-то, и шестеренки начинают крутиться в одном направлении, это означает, что волк ляжет рядом с козленком, и все будет хорошо.
То есть мы всего лишь видим в нашем мире проекцию нашего восприятия, потому что нету мира. То, что я вижу, это в четырех моих свойствах. Поэтому, если я их исправляю, я вижу иную картину. Продолжим. 54-я страница внизу, завершение рождения.
Поэтому, если мы можем избавиться от бед, проблем, мы должны только из себя исправлять, а не заниматься ничем внешним. То, что называется исправителями мира, есть такое понятие. Мы должны исправить себя. И с помощью этого мир действительно станет исправленным.
Завершение и рождение. И зная всего этого, что общее состоит из слияния частного, что самим Творцом не ощущается множество. Он всегда пребывает в свойстве единого управления и выводит благо общего из частного.
Где частное и общее равны, и нет никакой разницы, и все является единым целым.
И как существование и рождение индивидуума, которые уготовлены Творцом со стороны природы, определяются с момента рождения и прихода в место, уготовленное для него Творцом, и называемого этот мир, определяется тем, что он позаботился о том, чтобы тот попал в руки любящих и верных родителей, которые будут растить и лелеять его, заботясь самоотверженно и с любовью о всех его нуждах. Так и в общем. Если хочет родиться и выйти в исправленный общий мир, то должен заботиться, чтобы этот общий ребенок попал в руки верных родителей, любящих его самоотверженно, не меньше, чем отец и мать. То есть с помощью закона любви ближнего, подобно тому, как это было при подготовке к получению Торы. Но здесь мы будем заниматься только человеком и увидим, насколько милосердно и прекрасно заботой Творца все устроено для его существования, чтобы жил, пока не обретет форму человека. А пока не возьмет в свои руки свое существование, сколько отвратительного и ужасного есть в нем, насколько портит все, к чему не прикоснется, и весь свой успех строит на крахе товарища.
То есть порядок нашего развития от самого плохого к самому хорошему состоянию на каждой ступени. Это не то, что мы поднимаемся, и мы поднимаемся по все более хорошим состояниям. мы поднимаемся, мы приходим к все более плохим состояниям, и благодаря ним, им поднимаемся к более хорошим. Правое и левое. Как сказано, тот, кто больше своего товарища, во зло этого начала больше. Сначала есть маленькие плохие состояния, мы их исправляем, потом приходим к, мы раскрываем более сильное злое начало и его исправляем. Мы и в группе видим сначала такое охлаждение между товарищами, а когда мы поднимаемся выше, то там есть больше отдаления, больше отторжения, больше ненависти. Как мы видим Зоар, товарищи хотят сжечь друг друга перед исправлением. И так все время правое-левое, правое-левое, так мы поднимаемся по лестнице ступеней. И поэтому зло всегда раскрывается для того, чтобы на его основе раскрыть добро. И всегда во всех свойствах и качествах мы видим эту разницу в свойствах. Поэтому и бур, лида, зарождение, рождение, катнут, малое состояние. Все это развитие говорит о том, что мы раскрываем все больше и больше зло в нас и исправляем его для того, чтобы раскрыть еще большее зло и быть готовыми его исправить. Это понятно? Есть вообще вопросы до сих пор? Нет. Хорошо. Что?
Когда мы говорим об этом на общем уровне, ясно, идеясно, и принцип, который стоит за этим, все ясно. Но когда мы приходим к реализации этого из опыта, даже самые малые беспорядки очень трудно привести к состоянию упорядоченному через группу и через работу, которую мы изучаем. В чем здесь различие все-таки между пониманием идеи и принципа работы и реализации?
Вся наша трудность в использовании — это то, что мы не идем вместе. В этом вся причина нашего неуспеха. Группа, даже очень слабая, если она в состоянии объединиться, она уже представляет собой духовную силу. Группа сильная, большая, неважно, что есть в ней, но если в ней нет объединения, даже на самом малом уровне, то она не духовная, а просто вот так вот изучают ученые, иерусалимские каббалисты, не более того. Духовное измеряется только по мере объединения, единства. И поэтому можно быть очень большими умниками, но без объединения невозможно ничего правильно сказать. Поэтому, если ты смотришь на какую-то группу, на какую-то организацию, на хасидизм, неважно на что, религиозное течение, светское, неважно, ты все время прежде всего должен измерить меру объединения между ними. И тогда тебе станет ясно, каково их место на лестнице, даже лестнице до духовных состояний, человеческой или подчеловеческой. Потому что если у тебя минус, даже то, что меньше нуля, минус, как объединение между нацистами и так далее. И есть от нуля к плюсу, то есть объединение на добро, на направленное на постижение, хороших вещей. Разница снова в том, что объединение с самого начала должно быть, должно включать в себя всю действительность. Поэтому Израиль, Тора и Творец должны быть вместе сразу. Если не сразу, то ты можешь прийти к нацистскому объединению. И оно даст тебе силы. Мы это видели, как они объединяются. Поэтому если ты не направлен на благо общее, на благо человечества, и в конечном счете на благо Творца, потому что он является самым общим, то это путь неправильный. В соответствии с этим ты можешь проверять всю группу. Все, любое общество. Ты видишь какое-то общество, они себя считают праведниками, учатся, их ничего не волнует, кроме их самих. Получают деньги, их не волнует, если кто-то там страдающий от голода, главное, что есть у них. И тебе ясно. Но они объединены между собой. Это верно. Но неспособность считаться со всеми, думать за всех, это означает, что там эго властвует. Поэтому Израиль, Тора и Творец, единое целое должно быть даже в самом малом действии. Да. Поэтому зародыш в утробе матери видит от края мира и до края. Он может отнестись ко всему.
На семинаре мы говорили, что исправление отношения между человеком и выстроенной реальностью зависит от отношения человека к группе. И он должен выстроить правильно свое отношение к группе, и тогда увидит порядочную, упорядоченную реальность.
Он должен видеть так. Я смотрю от себя через группу на Творца. Группа включает в себя все неживое, растительное, животное и человеческое. Всю действительность. То, что я чувствую, все включается в понятие группа. В 10 сферот. Где я в моем правильном отношении к ним строю такую программу, в которой я раскрою Творца. Да.
Так где здесь вместе?
Вместе — это я с группой, в той мере, в которой я соединяюсь с ними, я там раскрываю внутри нее Творца. И все вместе. Израиль, Тора и Творец. Тора — это то, что реализуется в группе, в десятке, в десяти сферот.
Вроде бы это слышится только как работа человека по отношению к группе. А где здесь взаимная работа?
Нет взаимного. Все по моему требованию. Я Малхут. Группа — это девять сферот, а Кетер — это Творец. И так мы связываемся. Продолжим.
Мы в шестом пункте, 54-я страница, исправленная необходимая для деятельности человека. Сотворил Творец для выполнения. И знай, что Творец нуждается в работе творения только в той мере, в которой Он дал человеку силу действовать. Это подобно системе пищеварения, которую Творец создал так, чтобы переваривание пищи в желудке происходило без нашей заботы. Но из той точки, когда у человека появляются силы действовать самостоятельно, поскольку в этом весь смысл и доставление радости Творцу, который желает насладиться его действиями, то есть создать таких людей, которые бы смогли дополнить и насладить и создать себя по образу его и подобию. Но он ни за что не желает варить нашу похлебку на плите без нашего осознания. И это потому, что мы можем сделать это своими силами. Это подобно раву и ученику, когда вся задача рава в том, чтобы дать силу ученику, чтобы стал как он, и учил бы других учеников, как и он. Так и Творец наслаждается от того, что творения создают и обновляют его образ. И вся сила нашего обновления и развития на самом деле не новая, а здесь присутствует некое подражание. И насколько подражание соответствует деянию природы, этой мерой измеряется наше развитие. Отсюда мы знаем, что у нас есть сила исправить себя, организовать свое существование согласно прекрасному примеру существования природы. И удивительно было бы, если бы Творец не действовал в совершенстве в своем управлении в этом смысле, ведь разве рука Творца оскудеет, но необходимо, чтобы вместо того, чтобы Он нас исправлял, мы смогли исправить сами себя.
Не очень понятно то, что написано. Такие слишком обкатанные предложения, тяжело за них ухватиться. Но мы еще раз почитаем.
Исправленное, необходимое для деятельности человека, сотворил Творец для выполнения, и знай, что Творец нуждается в работе творения только в той мере, в которой Он дал человеку силу действовать, подобно системе пищеварения, которую Творец создал так, чтобы переваривание пищи в желудке происходило без нашей заботы. Как он объясняет нам в начале введения в науку Каббала, он говорит там простое предложение, что все зависит от человека, от исправления, производимого человеком, и если человек исправляет себя, то, по сути дела, все живое, неживое растительное и животное тоже исправляются с помощью человека, когда они поднимаются и опускаются вместе с человеком, без всякого расчета отдельного по отношению к себе. Или же, иными словами, здесь, когда есть у нас тоже неживой растительный животный уровень в нашем организме, и мы действуем, неживой растительный животный, я как бы устроен таким образом, да? Как неживое растительное животное во мне существует. Мы видим, младенец рождается, живет. Нужно давать ему как животному, кормить его, и тогда он живет. Тогда как человек в нас. Вообще нет такого понятия «человек в нас». Его мы должны взращивать. Я не говорю о людях. В человечестве. Я говорю о человеке, подобном Творцу. Его мы должны буквально взращивать, вводить его силой в состояние зарождения и взращивать его все месяцы формирования и так далее. То есть здесь мы должны прикладывать наши силы. И мы, к сожалению, делаем наоборот. Все наши силы мы бросаем на неживое растительное животное вокруг нас и внутри нас, а на человека в нас не обращаем внимания. И тогда мы находимся в двойной потере. Не выстраиваем человека в себе, и также то, что мы вводим в себя, вкладывая в неживое растительное животное уровень в нас, и также в нашем окружении, там все уже находится согласно природе. Там все должно развиваться согласно природе. Мы не можем там участвовать ни в чем. И мы как бы там портим природу и идем против, потому что мы не знаем общей программы и вообще не должны знать. Это само собой развивается, да? И тогда мы и с одной, и с другой стороны теряем. То есть развиваться мы не развиваемся, а в материальном мы еще и портим. И мы должны хорошенько подумать, где на самом деле принесет мне пользу задействовать себя. И получается, что только в том месте, где это выстроение человека во мне.
Угу. Но из той точки, когда у человека появляются силы действовать самостоятельно, поскольку в этом весь смысл и доставление радости Творцу, который желает насладиться его действиями, то есть создать таких людей, которые смогли бы дополнить и насладить, и создать себя по образу и подобию.
Подобие. Взять подобие у Творца, пример, и так выстроить себя. В этом заключается работа человека.
Но он ни за что не желает варить нашу похлебку на плите без нашего сознания. И потому что мы можем сделать это своими силами.
Путем страдания будет заставлять нас через удары, чтобы в итоге мы осознали, что здесь место, здесь плоскость, где мы должны создать себя, и не касаться других плоскостей. То есть в итоге нас должны привести к состоянию, когда мы настолько отчаиваемся от нашего материального развития, да буквально будем жалеть о всем этом тысячелетнем развитии, и вместе с этим мы раскроем, что здесь, на этой территории, мы можем выставить себя в подобие Творцу и нашим успехе во вхождении в светлый мир.
Это подобно раву и ученику, когда вся задача рава в том, чтобы дать силу ученику, чтобы стал как он, и учил бы других учеников. Так и Творец наслаждается от того, что творения создают и обновляют его образ. И вся сила нашего обновления и развития на самом деле не новая, а здесь присутствует некое подражание. И насколько подражание соответствует деянию природы, в этой мере изменяется наше развитие.
Поэтому написано «познай Творца своего и служи Ему», если мы действительно хотим создать себя. Творец дает нам пример и как это выражается. Где мы это видим? Это вопрос. Где мы видим пример, как мы можем создать себя в подобии Творцу?
В работе в группе.
Говорят, работа в группе, что еще?
Работа с каждой деталью, которая есть в этой жизни.
Каждая деталь. Ну, далее, ниф.
В десятке.
Десятка. Дальше.
Есть хороший такой пример. Это наши дети.
Дети, которые хотят быть похожими на взрослыми. А где мы возьмем пример, на кого быть похожими?
Пример любви отца и ребенка.
Ну-ну.
Это семинар или как?
Ну-ну. Парцуф, духовный парцуф. Посмотрите, что происходит там. Где там, в духовном парцуфе? Ну, вопрос другой, более продвинутый. Где в духовном парцуфе мы видим пример Творца, который сразу мы можем реализовать? В рож парцуфа, что с вами? Что вы смотрите на меня так?
Маша?
Что?
Ну-ну.
Тесс.
Ну, поговорите, как и где в духовном парцуфе мы видим пример, который потом мы можем реализовать. Рош Тохсов, Эстер, 10 сферот, там все. Вне этого нет никакой реальности. Ничего. Где там мы видим пример и реализуем его, так вот подробно, проверяя себя, контролируя. Я не вижу, не слышу. Ну, что вы на меня смотрите? Пожалуйста. Нужно не отгадывать, а искать в центре группы. Где центр группы? Где? Там, в середине стола. Ищите там, наверняка есть. Ну, вперед.
Мы суть желания получать, и это желание получать поделено на Рош Тох и Сов. В Рош мы должны принять решение, насколько мы способны принимать в себя ради отдачи, насколько нет. Это пример духовного парцуфа.
В духовном парцуфе есть масах, это происходит в масах, это место между Рош и Гуф. Прежде чем наслаждение входит в Гуф, проверяют, как него сначала.
Да, в Рош делается весь расчет, как получать ради всего организма, ради всего гуф.
Я думаю, что в Рош есть пример, который не зашел сверху вниз. Не просто так в Рош возникает расчет, как отдавать на ступени, где находится, но это тоже идет подражание природе, при нисхождении сверху вниз. И когда мы получаем пример пробуждения преданности группы, это пример, который потом и в теле, когда пробуждаются всякие желания и помехи, потому что мы работаем с материалом, в желании получать. И так же, как было воодушевление и стремление, и те намерения, которые мы получили изначально в голове.
То есть в тот момент, когда творение хочет сделать цимцум и не получать ради себя, да? Насколько оно может быть ради отдачи, это создает 10 сферот Рош снизу вверх, в которых он получает пример отдачи Творца. И тогда делает зивуг. Зивуг — это единство, объединение с этой формой. И я любим, мой любимый мне. И осуществление тогда происходит сверху вниз. То, что есть в Рош, распространяется в гуф. И в гуф он строит свою отдачу. В Рош они объединяются, 10 сферот прямого света, 10 сферот отраженного света, насколько он может. А в гуф это осуществляется. Там происходит объединение, единство фактическое. Все в парцуфе, вне парцуфа нет ничего. Либо мы говорим, а так, ор-макив. Так парцуф тоже можно сказать, ор-макив. Ясно? Замечательно, продолжай.
54-я страница. Отсюда мы знаем, что у нас есть сила исправлять себя, организовывать свое существование согласно прекрасному примеру существования природы.
Всегда, если мы готовы что-то сделать, у нас всегда будет пример. Не будь умным. Но если ты не находишь примера, не надо придумывать ее своими мозгами или сердцем, это уже будет, это уже только портить. Следовать природе, действовать в соответствии с природой, это и есть ключ к успеху. А пока у нас нет примера, пока мы не берем правильный пример, мы не можем ничего создать. Лучше сидеть и ничего не делать. И в духовном это гораздо хуже, чем в материальном. Мы обязаны проходить такие состояния, пока не видим примера. Приходит такое ощущение в органах, в разуме, облачается нечто такое с более высшей формы, с более высокой формы, в соответствии, на которой мы можем облачиться и в соответствии с которой действовать. А если нет, сами мы ничего придумывать не можем. Почему? Потому что только в первом случае мы будем действительно стремиться к облачению Творца в нас. И просить у Него будем только пример, которому мы постараемся уподобиться.
И удивительно было бы, если бы Творец не действовал в совершенстве в своем управлении, и в этом смысле. Ведь разве рука Творца скудеет? Но необходимо, чтобы вместо того, чтобы Он нас исправлял, мы смогли исправить себя сами.
Да, так вот.
Но необходимо, чтобы вместо того, чтобы нас исправлял, мы могли исправить себя сами.
Там мы работаем вместе. Или можно сказать, что Творец делает все, но я соглашаюсь с этой формой, которую Он сейчас создает во мне. Я не только наблюдаю работу Творца, я этим участвую в ее работе. Поэтому, несмотря на то, что это работа Творца, каждый раз это происходит с моим участием. Хорошо? Вопросов нет. Нет. Ты нет. Ладно, спрашивай. Я боюсь, ты заплачешь еще.
Рав, с вашего позволения, у меня есть два вопроса, которые хотел бы выяснить. Когда он говорит, правильное соответствие природе, в этой мере определяется наше развитие.
Да.
Но мы стараемся подняться над нашей природой в нашем исправлении.
Ну хорошо, или подняться в природе. И в этой природе, и в духовной всегда это требует какой-то... усовершенствования. Из твоих действий познаю тебя. Познавая его действия, я соглашаюсь с ними, я продвигаюсь. Нам не нужно идти с закрытыми глазами, нет. Я хочу, чтобы Творец раскрылся как форма той будущей отдачи, которую я в будущем, то есть своим следующим действием готов принять.
И второе, Рав, что вы объяснили, у меня вызывает вопрос, что мы все делаем согласно примеру. То есть нужно увидеть пример и согласно этому действовать.
Верно, правильно.
Но когда мы говорим о последнем поколении, о реализации, вы часто говорите, что вы не совсем знаете, к чему мы двигаемся. Попытаемся и увидим. Поэтому это возбуждает у меня вопрос.
Ты прав, потому что есть, как бы имеют место процессы, которые мы не способны увидеть пример им и как действовать, в какой форме. Но, опять же, эти процессы являются материальными, а не духовными. Понимаешь? И здесь речь идет о процессах, которые происходят выше цимцума, масаха и радиоотдачи. В материальных процессах есть проблема, потому что поскольку мы развили систему клипот, мы не можем делать чистых, настоящих расчетов, и поэтому можем ошибиться. Есть в этом много чего, как и Раби Акива ошибался, и Бар Кохва, и как такие действия, которые происходили, ну, происходило такое в различных этапах нашей истории. Это проблема. В материальном у этого есть проблема. Это значит, что дана сила дьяволу, ну, есть такие выражения. Да, дальше.
Седьмой пункт – движение как признак жизни. Неживое растительное животное и человек. По признаку духовной жизни все творение делится на два типа – неживое, растительное, животное и человек. Неживое растительное считается совершенно мертвым, а говорящий уровень определяется как живой.
В духовном.
Признаком духовной жизни считается способность духовного движения, и известно, что жизнь начинается с двух полностью противоположных действий.
Иначе не может быть жизни. Мы даже видим это в материальной жизни. Плюс-минус, каждый раз, если есть какое-то движение между ними, одно больше другого, второе меньше первого, то тогда в этом обмене веществ и сил развивается жизнь.
И говорящий также рождается духовно мертвым.
То есть еще относится к... только к уровню животных, что в духовном является мертвым.
Пока не пробудит его к духовной жизни.
Высшая сила его начинает пробуждать. Это может быть человек в возрасте 20, 30, 40 лет.
К духовной жизни с помощью подталкиваний его килим готовы получить духовную жизнь и духовное движение еще в чреве матери. Но в момент его рождения, явление его в духовный мир, на него духовно охлаждающе действует окружающая духовная среда, совершенно незнакомая ему, и духовно новорожденному происходит духовное сокращение.
Ну, это происходит и с новорожденными в нашем материальном мире, и в духовном нам тоже нужно искать эту форму. Но это ровно то, что происходит. Духовная жизнь начинается с сокращения. и не очень-то приятного ощущения. Да.
И после первого духовного сокращения духовно родившийся обязан сам духовно расширяться.
К чему природа его обязывает? Снова принять ту форму, которую он обладал иначе, несмотря на то, что внешняя сила заставила его сократиться, спуститься.
Должен расшириться до своего прежнего состояния. И два этих абсолютно противоположных друг другу духовных действия, духовное сокращение и расширение, вместе называются первым шагом, вздохом духовной жизни.
Как дыхание. Мы оказываем какое-то давление на новорожденного, и тогда он начинает уже действовать, кричать, сам начинает расширяться. Но после такого первичного давления или сокращения.
Но иногда наблюдается слабость в духовных родах, отчего духовно слаб и духовно новорожденный человек, и в нем не возникает духовного сокращения. Но в случае получения охлаждающего воздуха окружающего мира, он слаб для воздействия на него сокращения, и поэтому новорожденный умирает.
То есть не может выдержать этого сокращения, необходимого для того, чтобы выйти в этот мир.
То есть у него пропадает возможность создания места, получающего в результате последовательных сокращений и расширений, куда могла бы войти жизнь.
То есть, сокращаясь, оставляем пустое пространство, куда потом входит жизненный дух, то есть дух духовной жизни. Или можно сказать так, я опускаю свой эгоизм немного, и тогда остается место, куда может войти святость. Еще немного сокращаю свой эгоизм, еще может святость войти. Это вот в этом и есть, это расширение и сокращение.
А если нет духовного внутреннего сокращения, то за этим, естественно, нет и духовного расширения, потому что ни в коем случае невозможно духовно расшириться больше своих духовных границ. А поскольку нет сокращения и возможности расшириться более своих духовных ограничений, то нет возможности духовного движения.
Там, где было сокращение,
и происходит первое движение жизни, и таким образом происходит первое духовное движение, и поэтому не прекратится его движение и становится живым благодаря движению.
И так всю жизнь — сокращение, расширение, сокращение, расширение.
И первое духовное движение называется душой, то есть дыхание жизни. Как сказано, вдунул в его ноздри дыхание жизни.
Это уже когда приходит наполнение с места сокращения.
Но в духовно неживом, растительном или животном человеке нет силы совершить внутреннее духовное сокращение от какой бы то ни было причины, а потому свет духовной жизни не может облачиться в него, дабы вызвать духовное расширение. Но закон таков, что без сокращения и расширения кли не может расшириться за свои пределы. И поэтому духовно неживой, растительный и животный человек духовно мертв. А духовно говорящий человек пригоден к духовной жизни, но рождается мертвым, как сказано свыше, потому что необходимо нечто, вызывающее первое духовное сокращение, которое самостоятельно он произвести не в состоянии. Это духовно холодный, духовный воздух, под воздействием которого происходит сокращение, приходит человеку вследствие занятия Торой и добрыми делами.
Тогда он чувствует, что такое сокращение. Вопросы? Да. Ну, Асав, давай.
Прав, можно спрашивать обо всем уроке, то, что было до сих пор.
Да.
Вы говорили
только не о вчерашнем уроке.
Вы дали нам задание перед сегодняшним уроком держать с собой мировое кли. И сегодня в подготовке к уроку это сразу соединилось с окружением, через которое нужно воспринимать урок. И это направление уже длится несколько уроков.
Да это единственное направление. Тут ничего нового. И
мы все время выходим из этого, может быть, как расширение, сокращение, и возвращаемся к этому. Так я чувствую. Чем больше мы стараемся удерживать друг друга в этом, это называется мира нашего поручительства, да?
Да.
И на семинаре был момент, когда вы объяснили, что десятка как прицел. Насколько я вижу ее неисправленным, это моя неисправность относительно Творца.
Да, потому что потом она исчезает, а я соединен с Творцом как раз в десятке. Да.
Вопрос, который я хотел задать всего из этого, что мы, когда каждый раз выходим в день, после урока. То, что я вижу в мире, это тоже исходит из того, насколько отсутствует объединение в десятке.
Все видно в десятке. Мы никогда не выходим из единого кли, а только насколько оно в наших глазах разбито или нет, желанно или нет. Через это мы видим народы мира. Поэтому нам нечего и негде делать каких-либо действий или что-то улучшить, кроме как в группе. После того, как у нас есть группа, и мы учимся, уже пришли к таким состояниям, когда мы говорим об источнике успеха, источнике единственного полезного действия, мы должны это осуществить. И что бы там ни было в мире, ты в группе можешь исправить. Да?
Правильно ли так смотреть на то, что происходит с человеком в течение дня, как на зеркало его неисправности относительно десятки?
Да, насколько он оторван от десятки, либо, наоборот, соединен с ней. От этого, собственно, и зависит все его будущее, да и настоящее. И нет другой жизни. Все, что нам кажется находящимся вне десятки, это просто такое особенное, такой особенный обман, который дан нам свыше, только для того, чтобы мы поняли, что именно десятка — это та форма, в которой облачится весь мир, в которую соберется в наших глазах весь мир. В десятку 10 сферот, не 9, не 11, 10 и все в них. Я, работа, дом, неважно, что и кто, вся Вселенная со всем этим маленьким шариком и всем, что происходит на нем, что нам кажется таким глобальным, все это в конечном счете происходит в десятке. И жаль, что мы задерживаемся на каком-то материальном, низком материальном уровне относительно того, что мы могли бы уже сделать. Да.
Мы говорили о сокращении, и Даниил из Колумбии спрашивает, как выдержать это сокращение.
Это зависит от важности цели. Я бегу на операцию. Я вошел в операционную, да и сейчас, да? Лег. Сделайте мне скорее, и все. Почему? Потому что мне надоели проблемы. Я хочу увидеть что-то хорошее. Поэтому боль — это результат важности или отсутствия ее. Все. Ты знаешь, возьми какую-нибудь булавку, да? У меня есть, я проверяю сахар в крови. Это легко увидеть. Либо я смотрю на само действие, так я чувствую укол. А если я смотрю на результат, это зависит от того, что тебе важно. Я тогда ничего не чувствую. Ты можешь не чувствовать скальпеля. Это все психология. Ладно. А сейчас уже нет выбора, надо переходить к следующему уроку.
Перейдем к следующей части, а прежде споем песню.
You know.